Кир Булычев. «Чума на ваше поле». Повесть. Махонький муравей волочит сосновую иголку. Для него эта ноша солиднее, чем бревно для участников субботника. Неизмеримы возможности и достижения. За подвигом должно стоять страстное желание его совершить. В 1998 году чемпионом мира по футболу стала сборная Франции, которая разгромила в финале великих и непобедимых бразильцев. За спинами французов маячили фермопилы. Поэтому поражение, столь очевидное для всего трезвого мира, оказалось немыслимым. Миллионы русских людей, просадивших свои ворованные или заработанные доллары в нелегальных ставках на Бразилию и оставшихся в дураках, принялись сетовать на то, что бразильцы куплены, а великого Рональдо отравили французские повара. В аморальной России, где недорого покупается министр юстиции, и любая футбольная команда умоляет «купите нас, мы недорого стоим», никто не верит, что муравей дотащит до дома неподъемную иголку, потому что в этом его муравьиный долг. Ведь мы знаем, что Ильич только подставлял плечо, а бревно на субботнике волокли сытые сотрудники чрезвычайной комиссии. Однако всеобщая продажность еще не значит, что в России вовсе нет людей, готовых к подвигу. Был бы стимул. Так случилось в городе Веревкине, где жила Елена Валентиновна Сидорова, преподавательница физкультуры в школе номер 2. Если бы кто-то еще в прошлом году сказал этой скромной миловидной женщине, матери-одиночке, что она своими руками изменит судьбу земли, она бы первой засмеялась. Слышали, как Лена смеется? Тихо-тихо, как натреснутый серебряный колокольчик. Но обстоятельства оказались сильнее ее. Борису, сыну Елены Валентиновны, 17 лет. Неизвестно, где он заработал гепатит. Его положили в инфекционную больницу в Туле, и Елена Валентиновна после школы ездила туда на электричке. Иногда вместе с ней в Тулу ездила Оксана, девочка Бориса. Она учится с ним в одном классе. Оксана происходит из бедной семьи армянских беженцев. Беженцы приехали из Чечни. Чтобы ехать вместе, Елена Валентиновна встречалась с Оксаной у третьего вагона с конца. Между ними не было дружбы и даже теплоты. Но Елена Валентиновна отдавала должное Оксане. Ведь в ее возрасте тащиться на электричке в Тулу, привозить скромные дары, Боря сидит на строгой диете, ждать, пока нянечка вынесет записку с крупно написанными несколькими словами, и снова спешить на вокзал — своего рода подвиг. И, наверное, на самом деле Оксана лишь старается казаться грубой, циничной, чуть ли не развратной девушкой. Два раза Оксана проникала на строго охраняемую территорию, шепталась о чем-то с охранником и шмыгала в дверцу за его спиной. Она даже предложила Елене Валентиновне присоединиться к ней. Но та, хоть и хотелось посмотреть на Борю, не посмела нарушить порядок и осталась снаружи, сердясь на Оксану, которую не беспокоили морально-этические проблемы. «Ты ему платишь деньги?» — спросила Елена, когда Оксана возвратилась с пластиковым пакетом белья, который надо постирать, и прочитанными книжками. Все это должно было остаться внутри и сгореть, но Оксану проблемы вирусов не волновали. Оксана ответила не сразу. Потом сказала, глядя в пол, «Я ему услуги оказываю». Лена подумала, что у Оксаны чудесные волосы. Жаль только, что она их так жестко завивает и подкрашивает безумным оранжевым тоном. Она была стройной, крепкой, ладной, чуть более крутобедрой, чем следует в 17 лет. Вскоре она раздобреет. Но Боря, конечно, об этом не подозревает. «Какие услуги?» — осторожно спросила Елена. «Не бойтесь, Елена Валентиновна, не сексуальные», — хрипло ответила девица. «Мне этот козел пофигу». «Я и не думала», — быстро сказала Елена. И получилось, что она будто только об этом и думала. Лучше было бы промолчать. Когда они возвращались в электричке, Оксана рассказала Елене, что в заразном отделении всегда требуются наркотики. Их приносят с воли. Но далеко не всегда прямо в отделение. Можно попасть под шмон. Горе не оберешься. Лучше сговориться с ментом, передать ему дозу, а он тебя пустит. Остальное на себе пронесешь. Некоторые заключенные, в смысле больные, тоже выходят. Но это стоит дороже. Ментам подставляться ни к чему. Такое халявое место где еще найдешь? «И Боря об этом знает?» — спросила Елена. Она искренне расстраивалась, как тяжко складывается жизнь этой девчушки, которая вынуждена ради Бориса идти на подлые сделки. «Еще бы!» — ответила Оксана. Тут бы Елене догадаться. Но она тщательно заткнула уши и глаза. Она не допускала мысли о том, что ее чистый, домашний мальчик Боря может оказаться одним из этих. Лена молчала, глядя в окно электрички, и считала пробегающие за окном дачи. Оксана тоже не спешила продолжить разговор. Когда поезд уже подъезжал к Веревкину, Елена все-таки задала проклятый вопрос. Вернее, он сам задался. «А ты или Боря? Вы эту гадость не пробовали?» «Что вы несете, Елена Валентиновна?» — сказала девушка. «Ваш Боря уж полгода на игле». «Ага», — согласилась Елена. «А ты?» «Он и меня посадил». «Я знаете, чего боюсь? По-честному. Я боюсь, что я уже бацилла-носитель и скоро туда же загремлю. Ведь гепатит половым путем передается, вы знаете?» «Ты думаешь, что это связано?» «Вы про меня не ответили». «А что я могу ответить?» — сказала Елена. И, быстро не попрощавшись, поспешила домой, убежала. Она хотела обернуться, но не обернулась, потому что была уверена, что Оксана стоит и глядит ей в спину, как матери наркомана. Мать наркомана. Елена шла к дому, и в ней по очереди возникали слова Оксаны, которые теперь на расстоянии приобретали новый, куда более угрожающий смысл. «Половым путем передается. Значит, эта девочка совратила Бориса, уложила его в постель, и они теперь, как говорится в плохих переводах с американского, занимаются любовью. Немыслимо! Какая грязь!» «Боря уж полгода на игле». Она эти слова тоже слышала. В кино. Это означает, что ее сын наркоман. И вернее всего, эта девица не врет. Она его затянула в эту компанию. Она приучила его к наркотикам. Она заразила его гепатитом, страшной прилипчивой болезнью. Надо будет посоветоваться с врачом, раз больше не с кем советоваться. Елена пришла домой рухнула на диван, словно весь день таскала кирпичи, и забылась. Организм таинственным образом сам находил способ погасить беду. Если не погасить, то хотя бы отсрочить, даже если уже поздно. Она проспала до заката. Врач был под боком. Николай. Николай — бывший муж Елены и отец ребенка, то есть Бориса. Работает он не врачом, а сотрудником на станции защиты растений. В свое время, несколько лет назад, у него был выбор — остаться участковым врачом или заняться квазинаучной работой. Он и занялся. С тех пор поднялся до заведующего станции. Получает гроши, но счастлив. На станции есть лаборатория, не весь какая. Денег на оборудование не дают. Но Николай чего-то выбивает. У него хорошие отношения в области. Когда специалисты разбегаются, начинаешь ценить оставшихся. Благо Николай не стар и даже талантлив. У него есть 20 с лишним статей в центральных журналах. В принципе, он неплохой человек, но слабый и лишенный самолюбия. Он никогда не защитится и не станет богатым или знаменитым. Елена Валентиновна разочаровалась в муже на третий год после свадьбы, как раз когда родился Боря. Но, конечно, старалась ничем не показать, терпела. А у Николая были романы с лаборантками и агрономшами в совхозах. Когда Боре было 6 лет, он пришел домой поздно. Елена согрела суп, а Николай быстро и жадно глотал ложку за ложкой, хвалил суп, а потом признался, что пришел прямо из объятий Верочки, о которой Елена раньше не слышала, что он вынужден теперь, как честный человек, жениться на Верочке, потому что он обещал это сделать в порыве влюбленности. Елена собрала чемодан, собрала вещи Николая, у него и не было особенных вещей, одежда, шахматы с потерянным белым конем, выходные ботинки. Николай молчал, потом стал связывать в стопку самые нужные книги и бумаги, сказал, что за остальными заедет потом. Он ушел, и Елена стала себя уговаривать, что все случившееся к лучшему, так как она давно не любит этого человека. Но было горько. Недели через 2 Николай позвонил ей на работу, но не посмел прийти домой. Он сказал, что готов вернуться, потому что ошибся. Елена спросила, правда ли, что Верочка отказала ему. Николай сказал, что жизнь оказывается куда более сложная штука, чем представляется ее участникам. Елена засмеялась. Она чувствовала превосходство над мужем и попросила его больше не приходить. «А как же Боря?» — спросил Николай. «Ты лишаешь меня права общаться с сыном? Моя мама этого не переживет». «Как ты банален!» — воскликнула Елена. «Ты когда придешь за остальными книгами и бумагами? А то я замыслила ремонт. Давно пора». С тех пор прошло 10 лет. Они жили рядом. Николай вернулся в квартиру своей мамы. Свекровь приходила посидеть с Борей и помочь, если надо. Она была рыхлой, равнодушной, но разговорчивой женщиной. Она обсуждала с Еленой планы, как бы выгодно женить Николая, не понимая, что Елене эти разговоры неприятны. С Николаем они виделись часто, несколько раз на неделе, ведь городок Веревкин невелик, а главная улица Советская, по которой все ходят, пересекает его, деля пополам. 2 дня после поездки в Тулу Елена провела в таком глубоком упадке сил, в таком нежелании мыслить и двигаться, что даже не подходила к телефону. Хотя ей звонили из школы, да и приятельницы беспокоились, не случилось ли чего плохого с Борей. На третий день Елена пошла к Николаю. Он был в одиночестве. Все разъехались по отпускам, тем более, что платить им было нечем. Даже верной лаборантки не осталось. Николай оторвался от микроскопа. Он был согнутым, но гибким, и, если нужно, вытягивался в струнку. Волосы отросли с весны вдвое и делали его похожим на папуасского вождя. Хотелось в эту туго заверченную массу волос всунуть гребень и бедренную кость козленка. Он узнал Елену по легкой, музыкальной, как кастаньеты, походке и спросил: «Ты не помнишь, куда я завалил очки? С утра ищу». «Не лги, мой ангел», — ответила Елена. «Они у тебя в верхнем кармане». «Садись», — сказал Николай. «Чаю все равно нет». Елена могла бы ответить достойно, но придумывать остроумный ответ не хотелось. «Борис попал в больницу», — сказала она. «Знаю, мама говорила», — признался Николай. «Я обязательно к нему съезжу. Только вот с деньгами полный зарез. Ему нужны фрукты». «Ты хоть знаешь, чем он болен?» — спросила Елена. «Да, кстати...» Тут Николай смутился, запустил пальцы в волосы и стал искать в них козлиную кость. Неловко отцу быть столь нелюбопытным. «У Бори гепатит», — сообщила Елена голосом прокурора. «Но не в этом дело». И рассказала о наркомании. Николай елозил на стуле, словно ждал обвинений. «Как ты мог так игнорировать собственного ребенка? Как ты мог упустить его?» Но Елена вдруг заплакала, что ей было не свойственно. Николай впервые увидел, что бывшая жена плачет. Он подумал, какая красивая женщина Елена. Она склонила голову, а волосы у нее темно-медного цвета и даже на шее веснушки. И почему она так коротко стрижется? Разве физкультурнице положено носить мальчиковую прическу? Все годы, пока они жили вместе, Николай мечтал о том, чтобы у Лены отросли пышные медные волосы, чтобы можно было гладить их и нюхать. Может, поэтому Николай, обретя одиночество, отпустил такую гриву? Николай преодолел острое желание обнять Елену и утешить ее поцелуями, потому что понимал, что сейчас она все это поймет неверно и решит, что он совсем уж бессердечный сексуальный маньяк. «Наркомания и гепатит тесно связаны», — сказал он. «Мне приходилось об этом читать». «Где?» «В газете. Где же еще?» «И что ж ты предлагаешь?» «А разве я должен что-то предлагать? Не могу же я одна с этим справиться». «Возможно, это не очень серьезно. Попробовал и все. С подростками это бывает. Если хочешь, я с ним серьезно поговорю». Николаю еще ни разу не удавалось серьезно поговорить с Борисом. Борис не считал его настоящим родителем, имеющим право наказывать. «Узнай, пожалуйста, какие есть от этого лекарства?» — попросила Елена. «У тебя же есть связи среди медиков. Наверняка появились новые средства, может быть, импортные?» «А ты уверена, что Боренька?» — спросил Николай вместо того, чтобы ответить на вопрос. «Чем ты можешь помочь?» — спросила Елена. За немытым окном лаборатории торчали покосившиеся после урагана тополя. «Я сам с ним поговорю», — сказал Николай. «Тебя не пустят. Это инфекционное отделение. У меня в области каждый второй врач знакомый». «Тогда достань лекарства». «Но их же нет». — разумно сказал Николай. «Наркомания лечится усердием близких, силой воли больного, разумным медицинским уходом, а в медикаментозные средства я, прости, Алена, не верю. Коля, у тебя же хорошая голова, придумай что-нибудь». «Хорошо, хорошо. Завтра я еду в Тулу».